Имение, за которое, если бы он запросил и 40 тысяч, я бы ему тут же отсчитал. Хм. Чичиков задумался. А отчего же вы сами, — проговорил он с некоторой робостью, — не покупаете его? Да нужно знать, наконец, пределы. У меня и без того много хлопот около своих имений. Притом у нас дворяне и без того уже кричат на меня, будто я, пользуясь крайностями и разоренными их положениями, скупаю земли за бесценок. Это мне уж, наконец, надоело, черт их возьми. «Как вообще люди способны к злословию?» — сказал Чичиков. «А уж как в нашей губернии, не можете себе представить. Меня иначе и не называют, как сквалыгой и скупцом первой степени. Себя они во всем извиняют. Я, — говорит, — конечно, промотался, но потому что жил высшими потребностями жизни, поощрял промышленников, мошенников, то есть, а это, пожалуй, можно прожить». Свиньей, как Костанжогло.
Желал бы я быть эткой свиньей, — сказал Чичиков.
— И все это ложь и вздор. Какие высшие потребности? Кого они надувают? Книги хоть он и заведет, но ведь их не читает. Дело кончится картами да пьянством. И все от того, что не задаю обедов, да не занимаю им денег. Обедов я потому не даю, что это меня бы тяготило. Я к этому не привык. А приезжай ко мне, есть то, что я ем, милости просим. Не даю денег взаймы — это вздор. Приезжай ко мне, в самом деле нуждающийся. Да расскажи мне обстоятельно, как ты распорядишься с моими деньгами. Если я увижу из твоих слов, что ты употребишь их умно, и деньги принесут тебе явную прибыль, я тебе не откажу и не возьму даже процентов.
— Это, однако ж, нужно принять к сведению, — подумал Чичиков.
— И никогда не откажу,
— продолжал Костанжогло. — Но бросать денег на ветер я не стану. Уж пусть меня в этом извинят. Черт побери! Он затевает там какой-нибудь обед любовницы или на сумасшедшую ногу убирает мебелями дом или с распутницей в маскарад юбилей там какой-нибудь в память того, что он даром прожил, а ему давай деньги взаймы. Здесь Костанжогло плюнул и чуть-чуть не выговорил несколько неприличных и бранных слов в присутствии супруги. Суровая тень темной ипохондрии омрачила его лицо. Вдоль лба и впоперек его собрались морщины, обличители гневного движения взволнованной желчи.
— Позвольте мне, досточтимый мною, обратить вас вновь к предмету прекращенного разговора, — сказал Чичиков, выпивая еще рюмку малиновки, которая действительно была отличная. — Если бы... Положим, я приобрел то самое имение, о котором вы изволили упомянуть, то во сколько времени, как скоро можно разбогатеть в такой степени,
если вы хотите, — подхватил суровый и отрывисто Костанжогло, полный нерасположения духа, — разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете. Если же хотите разбогатеть, не спрашиваясь о времени, то разбогатеете скоро.
— Вот оно как! — сказал Чичиков.
— Да! — сказал Костанжогло отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова. — Надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да. И поверьте, это вовсе не скучно. Вы думали, что в деревне тоска? Да я бы умер! Повесился от тоски, если бы хотя бы один день провел в городе так, как проводят они в этих глупых своих клубах, трактирах да театрах. Дураки, дурачье, ослиное поколение. Хозяину нельзя. Нет времени скучать. В жизни его и на полвершка нет пустоты, все полнота. Одно это разнообразие занятий. И при том каких занятий? Занятий, истинно возвышающих дух. Как бы то ни было, но ведь тут человек идет рядом с природой. с временами года, соучастник и собеседник всего, что совершается в творении. Рассмотрите-ка круговой год работ. Как еще прежде, чем наступит весна, все уж настороже и ждет ее. Подготовка семян, переборка, перемерка по амбарам хлеба и пересушка, установление новых тягл. Весь год обсматривается вперед, и все рассчитывается вначале. А как? Взломает лед, да пройдут реки, да просохнет все, и пойдет взрываться земля. По огородам и садам работает заступ, по полям саха и барана. Садка, севы и посевы. Понимаете ли, что это? Безделица. Грядущий урожай сеют. Блаженство всей земли сеют. Пропитание миллионов сеют. Наступило лето, а тут покосы, покосы, и вот закипела вдруг жатва, за рожью пошла рожь, а там пшеница, а там ячмень, овес, все кипит. Нельзя пропустить минуты, хоть 20 глаз имей, всем им работа. А как? Отпразднуется все, да пойдет свозиться на гумный, складываться в клади. Да зимние запашки, да чинки к зиме амбаров, фрик, скотных дворов. И в то же время все бабьи работы, да подведешь всему итог, и увидишь, что сделано, да ведь это... А зима, молодьба по всем гумнам, перевозка перемолотого хлеба из рек в амбары, и идешь и на мельницу, идешь и на фабрики, идешь взглянуть и на рабочий двор, идешь и к мужику, как он там на себя копышется. Но для меня просто, если плотник хорошо владеет топором, я 2 часа готов пред ним простоять, так веселит меня работа. А если видишь еще, что все это с какой целью творится? Как вокруг тебя все множится, да множится, принося плод да доход, да я и рассказать не могу, что тогда в тебе делается. И не потому, что растут деньги, деньги и деньгами, но потому, что все это дело рук твоих. Потому что видишь, как ты всему причина, ты творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага, сыплется изобилие и добро на все. Да где вы найдете мне равное наслаждение? — сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, морщины исчезнули, как царь в день торжественного венчания своего. Сиял он весь, и, казалось, как бы лучи исходили из его лица. Да в целом мире не отыщете вы подобного наслаждения. Здесь, именно здесь, подражает Богу человек. Бог предоставил себе дело творения как высшее всех наслаждение и требует от человека также, чтобы он был подобным творцом благоденствия вокруг себя. И это называют скучным делом, как пение райской птички. Заслушался Чичиков сладкозвучных хозяйских речей. Глотали слюнку его уста, самые глаза умаслились и выражали сладости, и все бы он слушал. — Константин, пора вставать, — сказала хозяйка, приподнявшись со стула. Все встали. Подставив руку коромыслом, повел Чичиков обратно хозяйку, но уже не доставало ловкости в его оборотах, потому что мысли были заняты действительно существенными оборотами. «Что не рассказывай, а все, однако же, скучно», — говорил, идя позади их Платонов. «Гость не глупый человек», — думал хозяин, — «степенен в словах и не щелкопер». И, подумавши так, стал он еще веселее, как бы сам разогрелся от своего разговора и как бы празднуя, что нашел человека, умеющего слушать умные советы. Когда потом поместились они все в уютной комнатке, озаренной свечками, но спротив балконной стеклянной двери в сад, и глядели к ним, а то ли звезды, плеставшие над вершинами заснувшего сада. Чичкову сделалось так приютно, как не бывало давно. Точно как бы после долгих странствований приняла уже его родная крыша. И по свершении всего он уже получил все желаемое и бросил скитальческий посох, сказавший «довольно». Такое обаятельное расположение навел ему на душу разумный разговор гостеприимного хозяина. Есть для всякого человека такие речи, которые как бы ближе и родственнее ему других речей, и часто неожиданно в глухом, забытом захолустье, на безлюдье безлюдном, встретишь человека, которого греющая беседа заставит позабыть себя и бездорожье дороги, и неприютность ночлегов, и беспутность современного шума, и лживость обманов, обманывающих человека, и живо врежется, раз навсегда и навеки проведенный таким образом вечер, и все удержит верная память, и кто соприсутствовал, и кто на каком месте сидел, и что было в руках его, стены, углы и всякую безделушку. Так и Чичикову заметилось все в тот вечер. И эта милая, неприхотливо убранная комнатка, и добродушное выражение, воцарившееся в лице умного хозяина, но даже и рисунок обоев, комнаты, и поданная Платонову трубка с янтарным мундштуком, и дым, который он стал пускать в толстую морду ярбу, и фырканье ярба, и смех миловидной хозяйки, прерываемый словами «полно не мучь его», и веселые свечки, и сверчок в углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, глядевшая к ним, а то ли облокотясь на вершины дерев, осыпанные звездами, оглашенные соловьями, громкопевно высвистывавшими из глубины зеленолистенных чащей. Сладкие мне ваши речи, досточтимый мною Константин Федорович, произнес Чичиков, могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по уму. Костанжоглу улыбнулся. Он сам чувствовал, что не несправедливы были эти слова. Нет, уж если хотите знать умного человека, так у нас действительно есть один, о котором точно можно сказать. Умный человек, которого я и подметки не стою.
Кто бы ж это мог быть такой?
С изумлением спросил Чичиков.
Это наш откупщик Муразов.
В другой уже раз про него слышу, вскрикнул Чичиков.
Это человек, который не то что имением помещика, целым государством управит. Будь у меня государство, я бы его сей же час сделал министром финансов.
И, говорят, человек превосходящий меру всякого вероятия. 10 миллионов, говорят, нажил.
Какое 10? Перевалило за 40, скоро половина России будет в его руках.
— Что вы говорите? — вскрикнул Чичиков, вытаращив глаза и разинув рот. —
Все непременно, это ясно. Медленно богатеет тот, у кого какие-нибудь сотни тысяч, а у кого миллионы, и у того радиус велик. Что не захватит, так вдвое и втрое против самого себя. Поле-то, поприще слишком просторно. Тут ж соперников нет, с ним некому тягаться. Какую цену чему не назначить, такая и останется. Некому перебить.
— Господи, Боже ты мой! — проговорил Чичиков, перекрестившись.
Смотрел Чичиков в глаза Костанжоглу, захватило дух в груди ему, уму непостижимо. Каменеет мысль от страха. Изумляются мудрости промысла в рассматривании букашки. Для меня более изумительно то, что в руках смертного могут обращаться такие громадные суммы. Позвольте спросить насчет одного обстоятельства. Скажите, ведь это, разумеется, вначале было приобретено не без греха,
самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами.
Невероятно! Если бы тысячи, но миллионы, напротив, тысячи трудно без греха, а миллионы наживаются легко. Миллионщику нечего прибегать к кривым путям. Прямой дорогой так и ступай, все, бери, что не лежит пред тобою. Другой не подымет, всякому не по силам, нет соперников. Радиус велик, говорю, что не захватит вдвое или втрое против самого себя, а с тысячи что? 10-20%. И что всего непостижимее, что делает началось из копейки, да иначе и не бывает. Это законный порядок вещей, — сказал Костанжоглу. Кто родился с тысячами и воспитался на тысячах, тот уже не приобретет, у того уж завелись и прихоти, и мало чего нет. Начинать нужно сначала, а не с середины, с копейки, а не с рубля снизу, а не сверху. Тут только узнаешь хорошо люд и быт, среди которых придется потом изворачиваться. Как вытерпишь на собственной коже то да другое, да как узнаешь, что всякая копейка алтынным гвоздем прибита, да как перейдешь все мытарства, тогда тебя умудрит и вышкалит, что уж не дашь промаха ни в каком предприятии, не оборвешься. Поверьте, это правда. Сначала нужно начинать, а не с середины. Кто говорит мне, дайте мне 100 тысяч, я сейчас разбогатею, я тому не поверю. Он бьет на удачу, а не наверняка. С копейки нужно начинать.
— В таком случае я разбогатею, — сказал Чичиков, невольно помыслив о мертвых душах, ибо действительно начинаю с ничего. —
Константин, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать, — сказала хозяйка, — а ты все болтаешь. — И непременно разбогатеете, — сказал Костанжогло, не слушая хозяйки, — к вам потекут реки, реки, золото, не будете знать, куда девать доходы.
Как очарованный сидел Павел Иванович. В золотой области грез и мечтаний кружились его мысли. По золотому ковру грядущих прибытков о, золотые же узоры вышивало разыгравшееся воображение. И в ушах его отдавались слова: «Реки, реки потекут». Золото.
Право, Константин, Павлу Ивановичу пора спать.
Да что ж тебе? Ну и ступай, если захотелось, — сказал хозяин и остановился, потому что громко по всей комнате раздалось храпение Платонова, а вслед за ним Ярб затянул еще громче. Заметив, что в самом деле пора на ночлег, он растолкал Платонова, сказавши: «Полно тебе храпеть!» и пожелал Чичикову спокойной ночи. Все разбрелись и скоро заснули по своим постелям. Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Он обдумывал, как сделаться помещиком не фантастического, но существенного имени. После разговоров с хозяином все становилось так ясно. Возможность разбогатеть казалась так очевидной. Трудное дело, хозяйство, становилось теперь так легко и понятно, и так казалось свойственно самой его натуре. Только бы сбыть в ломбард этих мертвецов, да завести не фантастическое поместье.
Уже он видел себя действующим и правящим, именно так, как поучал Костанжогло, расторопно, осмотрительно, ничего не заводя нового, не узнавши насквозь всего старого, все высмотревши собственными глазами, всех мужиков узнавши, все излишества от себя толкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству. Уже заранее предвкушал он то удовольствие, которое будет он чувствовать, когда заведется стройный порядок и бойким ходом двинутся все пружины хозяйственной машины, деятельно толкая друг друга. Труд закипит. И, подобно тому, как в ходкой мельнице шибко вымалывается из зерна, мука пойдет вымалываться из всякого дрязгу и хламу чистоган, да чистоган. Чудный хозяин так и стоял пред ним ежеминутно. Это был первый человек во всей России, к которому почувствовал он уважение личное. Доселе уважал он человека или за хороший чин, или за большие достатки, собственно, за ум. Он не уважал еще ни одного человека. Костанжогло был первый. Он понял, что с этим нечего подниматься на какие-нибудь штуки. Его занимал другой прожект — купить имение Хлобуева. 10 тысяч у него было, 15 тысяч предполагал он попробовать занять у Костанжогла, так как он сам объявил, что готов помочь всякому желающему разбогатеть. Остальные как-нибудь или заложившие в ломбард, или так просто заставившие ждать, ведь и это можно. Ступай, возись по судам, если есть охота. И долго, долго он об этом думал. Наконец, сон, который уже 4 часа держал весь дом, как говорится, в объятиях, принял, наконец, и Чичикова в свои объятия. Он заснул крепко.